На следующий день с утра Мария Ивановна поехала проведать подругу. Врач сказал, что спасти Веру Семеновну не удастся. Сожжено почти 2/3 пищевода, и скоро она умрет. Мария Ивановна сидела у постели больной. Та разговаривать почти не могла, но все же с трудом зашептала. «Маша, я этот уксус выпила потому, что мне жить больше не хотелось». Она немного помолчала, потом опять зашептала. «Жить-то мне не хотелось, но и помирать теперь страшно. Маша, меня не оставляет чувство, будто мне эту бутылку кто-то в руку сунул и сказал: пей». «Господи, что ты говоришь? Неужели Таня тебе уксус дала?» Тоже перешла на шепот Мария Ивановна. «Что ты, Маша, как можно так подумать? Она же мне дочка. Несчастная она у меня. Жалко мне ее. Хотя и не могла ее выходки сносить. Но все равно жалко. Тот, кто мне уксус подсунул, не человек. Он во всем черном. Вот он сидит на кровати. Там, в углу». Мария Ивановна оглянулась на кровать. Она была пуста. «Господи», — подумала она, — «неужели Вера сошла с ума?» «Вера, ты о ком говоришь? Никого там нет. Ни в черном, ни в белом». «Ты, Маша, наверное, думаешь, что я сошла с ума». «Нет. Я ведь скоро умру. У меня сейчас голова яснее ясного. Жизнь у нас, Маша, какая-то неправильная. Весь свой век атеистами прожили. Бога забыли. А эти нас не забыли». Она снова покосилась на кровать в углу. «Они все время с нами рядом были. Я ведь, Маша, в юности иконы наши семейные снесла на костер комсомольский, безбожный, и плясала вокруг того костра вместе со всеми. Пляшу, якобы радость выражаю, а у самой сердце щемит и тоскует. А я еще сильнее пляшу и хохочу, чтоб сердце свое не слышать. Всю жизнь этот костер мне душу жжет. Я теперь бы, Маша, веришь ли, голыми руками в огонь полезла, чтобы эти иконы достать. Так ведь этот в черном не даст», — показала она снова глазами на пустую кровать. Марии Ивановне стало не по себе, стало страшно. Она еще раз оглянулась на кровать, никого там не было, но ощущение присутствия кого-то передалось и ей. «Может, тебе, Вера, икону принести? От моего Федора осталось. Неси, если успеешь», — заплакала Вера Семеновна. Когда Мария Ивановна встала и уже хотела уйти, подруга попросила ее взглядом наклониться к ней. И когда та наклонилась, прошептала: «Если не дождусь Таню, то ты передай, что я прошу прощения за то, что не так воспитала ее, а потом еще и сама на нее за это обижалась». Мария Ивановна вышла из больницы в сметенных чувствах, расстроенная, и заковыляла к остановке. Села в трамвай, но, проехав несколько остановок, увидев в окошко храм, сошла. Зайдя в церковь, заробев, остановилась, не зная, что дальше делать. Службы уже не было. Несколько женщин намывали полы. Она подошла к одной из них. «Здравствуйте, извините, пожалуйста, а можно ли священника в больницу позвать? К умирающей». «Конечно, можно, милая. Сейчас батюшку Дмитрия приглашу, и вы с ним поговорите». Мария Ивановна стояла в храме и смотрела на икону Божьей Матери. «Как жаль, что я не знаю никаких молитв. А ведь в детстве учила с бабушкой какую-то молитву Богородицы. Теперь уже не помню. Господи, ведь сама бабушкой стала, но ни своих детей, ни внуков молитвам не научила. Помру, и помолиться за меня некому будет», — с тоской подумала Мария Ивановна. Неожиданно рядом с собой она услышала шутливую присказку, которую когда-то сама любила повторять своим ученикам в школе, на уроках геометрии. Биссектриса — это крыса, та, что шарит по углам, делит угол пополам. Мария Ивановна вздрогнула от неожиданности и удивления. Повернулась и увидела того, кто это сказал. Но от этого ей стало не легче. Перед ней стоял высокий бородатый священник и улыбался. «Господи, неужели я тоже схожу с ума?» — в смятении подумала Мария Ивановна. «Ну, Мария Ивановна, я вижу, вы меня не узнаете. А я вас сразу узнал». «Нет, не узнаю», — растерянно сказала Мария Ивановна. «Это потому, что в школе я был без бороды и рясы. Я ваш бывший, не очень прилежный ученик Тарасов». «Господи! Дима!» — всплеснула руками Мария Ивановна. «Тише, Мария Ивановна, а то услышат и не поймут. Я ведь теперь отец Дмитрий. Лучше расскажите, что у вас стряслось, а уж потом поговорим обо всем остальном». Но Мария Ивановна, вместо того, чтобы говорить, расплакалась, уткнувшись в рясу отца Дмитрия. Сквозь слезы только повторяла: «Дима, Дима, как я рада, что это ты!» «Ну, не надо плакать, Мария Ивановна», — успокаивал ее отец Дмитрий, поглаживая по голове, как маленькую девочку, седенькую, хрупкую старушку, когда-то грозного завуча средней школы номер 37. Наконец-то Мария Ивановна успокоилась. «Дима, то есть, простите, отец Дмитрий, вы помните вашу бывшую учительницу биологии Веру Семеновну?» «Как же я могу ее забыть? Она со мной атеистическую работу проводила, как с идеологически отсталым элементом», — засмеялся отец Дмитрий. «А что с ней?» «Она в больнице умирает. Я думаю, к ней надо съездить». «Отчего она умирает?» — сразу посерьезнел отец Дмитрий. «Она выпила уксус». «Тогда, Мария Ивановна, поспешим. Если она помрет без покаяния, ее, как самоубийцу, нельзя будет даже отпевать». Отец Дмитрий сходил в алтарь, взял там портфель и провел Марию Ивановну к своему автомобилю. Когда они приехали в больницу, около кровати Веры Семеновны сидела ее дочь и плакала. У Марии Ивановны ёкнуло сердце. Неужели Вера умерла? Но нет. Та оказалась еще жива. Увидев священника, она с благодарностью посмотрела на Марию Ивановну и прошептала: «Спасибо, Машенька, спасибо». Отец Дмитрий попросил всех выйти и остался наедине с Верой Семеновной. Когда они снова вошли в палату, Мария Ивановна не узнала свою подругу. Черты лица ее разгладились, а глаза, наполненные слезами, смотрели спокойно, как-то отрешенно от суеты этого мира. Поманив Марию Ивановну к себе, она шепнула ей: «Этот черный тоже встал и ушел вслед за вами, а теперь не возвратился». Мария Ивановна с отцом Дмитрием пошли на выход из больницы, а Татьяна осталась с умирающей матерью. Но когда они уже шли по коридору, Татьяна догнала их и, обняв Марию Ивановну за плечи, сказала: «Спасибо, тетя Маша, за маму. Я бы этого себе никогда не простила. Ну, я пойду, посижу с ней, не ругаясь хотя бы последние минуты, как когда-то в детстве». Отец Дмитрий довез Марию Ивановну до дома. По дороге она спросила его: «Почему мы, которые учили и воспитывали других детей со своими, не можем найти общего языка? Почему они бывают такие злые?» «Я вам, Мария Ивановна, скажу банальную вещь, но, на мой взгляд, верную. Ваше поколение обокрало детей, отняв у них Бога. А теперь вырастают обкраденные внуки, и они сами, того не ведая, мстят своим родителям за свое безбожное детство, за убиенных в чреве своих братьев и сестер, которых им так не хватает в жизни. Но ведь мы не были такими в детстве, хотя тоже практически выросли без Бога. Нет, вашему поколению повезло больше, Мария Ивановна. Над вашими люльками матери и бабушки еще пели молитвы. Да, наверное, ты прав, Дима. Я все пытаюсь вспомнить молитву Богородицы, которую когда-то учила с бабушкой, и не могу. Наверное, эта молитва звучала так. И отец Дмитрий запел: «Богородице Деву, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою!» И тут вдруг Мария Ивановна все вспомнила. И уже рядом с отцом Дмитрием сидела не старушка, а пробудившаяся от долгого сна девочка Маша из далеких голодных 30-х годов. Эта маленькая девочка подхватила пение молитвы. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». Мария Ивановна радостно рассмеялась и начала петь Богородицу сначала. Отец Дмитрий стал подпевать, и они пропели ее всю и начали в третий раз. В это время из школы возвращался Василий, который, к своему великому удивлению, увидел, как в «Жигулях» напротив их подъезда его бабушка сидит с бородатым священником и поет молитву. Бабушка его не заметила, а он разглядел ее лицо. Оно светилось счастьем и покоем. «Какая у меня молодая, красивая бабушка!» — подумал Вася.